Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Напомню, что мы говорим о шестой заповеди. В прошлый раз мы говорили о том, что человек может не совершать убийство, но всякое раздражение и гнев, и зависть есть прелоги убийства. И даже если они не заканчивают убийством, они есть грех против шестой заповеди. Есть нарушение шестой заповеди, потому что по природе своей человек совершает как бы метафизическое убийство другого человека. Он вычеркивает его из своей жизни. И мы видели, что зависть по преимуществу является в большей степени, чем простое раздражение, причиной убийства, особенно если эта зависть помножена на какие-нибудь социальную несправедливость, на национализм, то она больше, чем простое раздражение, приводит к войнам, революциям, бунтам и прочим катаклизмам, духовным катастрофам, разломам, когда совершаются убийства людей, гнусные, жестокие, несправедливые. Но человек, ослепленный завистью, он ничего уже не смыслит, потому что мы тоже об этом говорили, зависть замешана на гордыне. Зависть – это одна из максимальных, таких самых известных, самых, может быть, ярких проявлений человеческой вообще гордыни, сотворенного разумного существа. Именно зависть, ярче, чем что-либо другое, обличает человеческую гордость. И особенно это страшно, и особенно это страшно видеть, и особенно это вредно человека, когда проявляется на почве духовной, когда, как, например, в истории с Каином или в евангельском рассказе о причинах ненависти ко Христу книжников и фарисеев. Когда мы видим, что у другого человека есть дары, которые нам очень хочется получить, а у нас их нет. Когда мы видим, что другой может, а мы не можем. Когда мы видим, что один живет мирно и благодарит Бога, у меня постоянно раздражение и настроение. Один умеет молиться, другой не умеет. Вот, у одного легко получается строить, созидать духовную жизнь или храм, а у вторых не получается. Вот тогда возникает такое состояние духа, которое действительно вот, показывает, что человек горд, он не рад тому, что Бог щедрит его братьев и сестер. Он не может порадоваться, что Бог милостив к тем, кто его окружает, что Бог дает и щедрит дары людям, которые этого не заслужили. Вот это состояние безрадостности в отношении благодеяний к ближним обличает человеческую гордыню и называется состоянием приблизительно соответствующим тому, что Христос определил как закваска фарисейская. Мы про это состояние еще поговорим. А пока вот хотелось бы провести несколько свидетельств из Священного Писания, из посланий апостольских по поводу раздражения. Очень часто человек думает, считает, что у него всегда есть причины для того, чтобы раздражаться. И мало чем еще мы так легко пренебрегаем, как собственной раздражительностью, приписывая это своим характерным чертам и едва ли не хвалясь своей вспыльчивостью и раздражительностью. На самом деле важно увидеть, что раздражение для христианина совершенно недопустимо, потому что в момент раздражительности мы причиняем человеку вполне реальную, как мы говорили, ощутимую рану, мы его убиваем. Собственно, в словах, которые мы с раздражением говорим, и есть желание сделать человеку больно, заставить его страдать. Мы потому и говорим с такой раздражительностью, чтобы причинить ему боль. Но при этом лицемерие наше таково, что мы считаем, что мы ничего плохого не сделали. Мы же не убили его, в конце концов. Ничего, перетерпится, и все будет нормально. Мы не сознаем, как страшно человеку, подпавшему под раздражение другого человека, особенно если он доверял и доверяет, и любит этого человека, как невыносимо больно, почти смертоубийственно ему пережить вспышку раздражительности, излившуюся на него. И вот о том, насколько это недопустимо, пишут апостолы. Вот, например, послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава. «Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». А мы все думаем, что мы имеем право кричать, имеем право раздражаться, имеем право гневаться, хотя этим на самом деле всего лишь обличается наша собственная безблагодатность, наша собственная отчужденность от Христа, что на самом деле у раздражения нет оправдания, никакого, кроме нашей собственной гордыни и желание причинить другому боль, желание выместить свою обиду, свою какую-то неустроенность на другом человеке, причинить ему боль. Мы желаем ему плохого в этот момент, когда раздражаемся. Но каждый раз, когда мы раздражаемся, внутренне мы ощущаем, что мы правы, что мы вполне правильно делаем, и никому в голову, разумеется, так уж устроен человек, слова апостольских посланий в этот момент не приходят. Или вот, например, послание апостола Павла к Галатам. «Не будем тщеславиться друг друга раздражать, друг другу завидовать, братья. Если впадет человек какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». А мы, как раз чувствуя необходимость обличить кого-либо, мы обличаем обязательно с раздражительностью. Почему? Потому что в этот момент, когда мы обличаем, мы сознаем как бы собственную значительность. Мы сознаем, что имеем право раздражаться на человека, привлечь его к порядку, показать ему место, показать, что он забыл, кто мы такие на самом деле, что мы люди значительные, что мы люди великие, что мы люди, ну вот, не чета ему, мы имеем право на него накричать, мы имеем право его унизить, поставить на место, призвать к порядку. И вот это сознание, оно еще и потому ранит человека, который терпит раздражение другого, потому что, особенно если отношения были доверительные, ведь доверительные отношения – это отношения равных, отношения, когда не в социальном плане, не в духовном плане равны. Ученик, который окормляется у старца, не считает себя равным, не считает себя равным этому старцу, несомненно, никаким образом, но он доверяет ему, и вот это равенство любви делает их беседу душевной, задушевный, он открывается, потому что верит, что старец его любит. И когда вместо этого раздражение, крик, унижение, то раскрыться навстречу становится уже труднее. Душа уранена, убита, скукожена, и требуется великое усилие обиженного человека, оскорбленного человека, и великая благодать Божия, чтобы затянулась эта рана, чтобы вновь и вновь идти, раскрывать человеку свою душу, советоваться с ним, говорить с ним, разделять с ним общность жизни, подвига, духовных переживаний. И человек безжалостно, раздражающийся человек, безжалостно в одно мгновение может все это уничтожить раздражением, которое всегда высокомерно. Оно всегда как бы показывает человеку раздраженному, что будто бы он имеет право сейчас сверху вниз уничижительно относиться к тому человеку, против которого он раздражен. А нам апостол говорит, что если даже вы имеете власть и имеете право, то и тогда вы должны исправлять и воспитывать в кротости, потому что раздражение и другого человека убивает, и вас самих убивает. Ну и последнее прочитаем. Послание апостола Иакова. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей». Не творит. Никакое раздражение, никакой гнев не творит правды Божьей. Он не может быть праведным, потому что в нем праведности нет. Он никогда не творит правды Божьей. Этому вторит, например, послание к Галатам, известное место о том, где апостол Павел причисляет дела плоти. Он говорит, дела плоти известны, и перечисляет среди этих дел плоти такие, как вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть, убийство, бесчинство. И дальше говорит, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божье не наследуют. Мы говорим, мы же никого не убили, но раздражение и зависть, они лишают нас Царства Божьего точно так же, как если бы мы убили человека. Даже более того, человек, убивший другого человека, по крайней мере, знает, что он грешник, что он виноват, и этот беду, этот грех, эту свою прокаженность в грехе он несет через всю свою жизнь. Он никогда не может забыть того, что он сделал. А человек, раздражающийся, ежедневно своим раздражением отравляющий, убивающий других людей, человек завидующий, кующий замыслы против других людей, на самом деле совершает убийство по несколько раз в день, но даже этого не замечает и никогда не вспомнит. Как сказал один из персонажей из книги «Расторжение брака» Клайва Льюиса, один рабочий, который действительно совершил убийство в порыве гнева, он сказал, да, я совершил убийство, и я понес за это наказание, но это прошло как-то раз, и все. А тебя, говорит он своему работодателю, я убивал годами, каждый день я тебя убивал, потому что каждый день я мечтал о том, чтобы с тобой сделать, каждый день я тебя ненавидел. Просто боялся высказать, потому что боялся быть уволенным. Но перед лицом Бога-то это все равно убийство, все одно убийство. И понятно, что человек в таком состоянии не может войти в Царство Бога своего. Кроме перечисленных мною прилогов убийства, которые тоже могут рассматриваться и рассматриваются с точки зрения христианства как нарушение шестой заповеди, есть еще ряд духовных состояний человека верующего, которые тоже есть преступления против шестой заповеди, но про которые человек вообще в контексте шестой заповеди никогда не думает. Это осуждение и нелюбовь к человеку. Особенно, конечно, поскольку оно проявляется чаще и предметнее, конечно, речь идет о осуждении. И поскольку все вокруг только этим занимаются, что осуждают, то, скажем так, масштабы этого греха, масштабы этого бедствия просто потрясают. Но ведь никому из осуждающих людей и в голову не приходит, что их поступки как-то связаны с грехом вообще и с убийством тем более. Что же происходит с человеком, когда он судит другого человека? Мы в момент осуждения другого человека, мы возвышаемся над ним. Мы действительно как бы ставим себя в положение судьи. Будто бы мы так себя сознаем, будто бы мы имеем право и власть судить этого человека. Нет, спроси нас. Мы, конечно, понимаем, что у нас никакого права и никакой власти судить человека нет. На прямой вопрос, каким судом, какой властью ты это делаешь, кто тебе дал право и кто тебе дал власть сейчас, в этот самый момент времени, произносить суд над этим человеком? Кто тебе дал власть? На прямой такой вопрос любой человек скажет: никто. И разговор на этом будет прекращен, собственно говоря. Но если такой вопрос не задавать, каждый, осуждая другого человека, осуждает не иначе, как внутри себя сознавая, что он имеет право это делать. Что он даже более того, это его священная обязанность, его долг, сейчас произнести некое осуждение, некое уничижительное высказывание в отношении другого человека. Вот, скажем, есть некий священник, неважно, совершенно неважно, хороший этот священник или плохой священник, или он немножко хороший, немножко плохой, или он очень хороший священник, или он очень плохой священник. Это ведь совершенно не имеет никакого отношения к тому, как прихожанин должен о нем высказываться. Потому что у нас нет права судить священника. Это даже в канонически прописано. У него есть человек, облеченный властью от Бога данную, судить в том числе и этого священника. Хотя епископ, это речь идет о нем, он редко пользуется этим правом, и по древним правилам, да и не только по древним, и даже в современной ситуации появляется, это становится некой церковной реальностью, он выносит дело на суд. То есть, скажем, на собор некоторых уважаемых священников, они собираются, обсуждаются, смотрят, действительно ли есть то, что человек совершает нечто недостойное, нечто такое же, за что можно человека наказать, за что можно его судить. В любом случае, они на это обличены властью, у них есть на это право, а тебе, прихожанин, кто дал право судить своего священника? Кто дал право подчиненному судить своего начальника на производстве, на работе. У этого начальника есть другой начальник. Ну как же, скажет человек бедный и простой, начальство закрыло глаза на все его неправды и не видит этих неправд. Хорошо, начальство не видит. Бог видит? Видит. И в послании апостола сказано: почему ты судишь чужого раба? Он перед своим Господом стоит или падает. В конце концов, дело даже не в начальстве. Над каждым последним, и именно над каждым, от самого последнего человека до людей высших, высшей власти, президентов или патриарха, над каждым высшим человеком все равно есть Бог. И Он перед ним стоит, и Ему служит, и Ему будет давать отчет, Богу будет давать отчет. Не мне, не тебе Он будет отчитываться в своих делах, а все мы будем отчитываться перед Богом. Зачем же ты судишь? Откуда ты знаешь, какие отношения между этим человеком, которого ты судишь, и его господином, его хозяином, его Богом? Силен Бог восставить его, если сейчас он упал на твоих глазах. Но что будешь делать ты, забывший о том, что тебе держать ответ за свои дела перед Богом? И на самом деле ничто так не врачует осуждение, как непрестанная память о том, что ведь и я не делаю всего того, что должен, что ведь и меня люди осуждают. И справедливо осуждает, ведь никто же не может бросить камень, ведь все же знают свои грехи. И стало быть, зачем же мне сегодня словом осуждения бросать камень в ближнего моего, когда я не имею на это права? Он виноват, он грешен, но я-то почему буду его убивать, бросая в него камень осуждения, потому что я-то ведь тогда каким судом сужу его, таким и себя должен судить, а я ведь тоже грешен. Но важно это, мы, чтобы не уклоняться просто в рассуждение о неправомочности осуждения, а не забывать о том, что, не забыть о том, что мы говорим все-таки о шестой заповеди, важно подчеркнуть именно вот этот только что произнесенный аспект. Когда мы судим человека, мы приговариваем его. Мы приговариваем его к осуждению, мы его осудили. Мы его посчитали виновным и осудили. То есть мы его выключили из среды нормальных, адекватных нам самим людей. Мы его отстраняем от себя. Мы его отделяем от себя. Более того, мы же всегда судим на предмет нравственности и духовности. Стало быть, мы правильные и духовные, а этот человек, раз мы его осудили, неправильный и недуховный. Поэтому мы его отделили и от Бога. Господи, ты не знаешь, как этот человек плох, ты все терпишь, терпишь, вот я его осужу. Этого человека, я его осуждаю, я его приговариваю, я его отлучаю от себя самого. Что это, как не убийство? И вот человек, который это делает, он на самом деле, по крайней мере, другой-то человек осуждаемый не слышит чаще всего это, но он внутри себя совершает убийство этого человека. Он его убивает в собственном сердце. Он судом своим приговаривает его к чему? К вечной муке. Значит, ты считаешь, что человек, совершивший этот грех, будет гореть в аду? Что он не прощен? Что он никогда не сможет исправиться? Что он на самом деле обречен страдать вечно во тьме? Или ты веришь, что Бог может его помиловать, простить? Так веришь или нет? А если веришь, что Бог может его помиловать и простить, почему ты не молишься за него? Почему ты не взываешь: «Господи, брат мой страдает, брат мой в беде, помоги ему, защити его, воздвигни его». Тогда ты будешь возрастать в любви к тогда и не только в любви к человеку, но и в любви к Богу, но осуждая другого человека, это достаточно, чтобы посмотреть собственное сердце. Мы его в собственном сердце заколаем. Мы на самом деле даже рады, что он оказался совсем не таким, что этот грех другого человека дает нам повод возвыситься в собственных глазах. Да мы потому и высказываем суд. Но что мы не видим грехи других, кто нас заставляет произносить слово? Но как же? Ведь мы на самом деле принуждены терпеть, упражняться в смирении, терпеть состояние своей немощи, видеть свои грехи, плакать о своих грехах. Мы не можем их забыть, а это ж тошно. Я грешен, кругом грешен, святые были не такие, вокруг меня люди все хорошие. О, человек грех совершил, и я его сужу. Вот хоть в этом-то грехе, Господи, я-то не виновен, значит, все-таки не такой уж и плохой. И мне так хочется его осудить, так хочется словом произнести суд, чтобы все увидели, что я-то его судящий все-таки не такой. Я как бы возрастаю в собственных глазах за счет уничижения и унижения другого человека. Но так невыносимо хочется повеличаться, погордиться с немощью другого человека. Это гордыня, это отчуждение себя от любви Божьей, отчуждение себя от брата. Мы отрезаем опять-таки снова себя от него, вместо того, чтобы учиться любить. Ведь вся жизнь есть подвиг любви, возрастание в любви, как и возрастание во Христе. Мы все должны соединиться во Христе, в Царстве Божьей любовью. А мы каждый раз разрушаем этот замысел Божий о нас, разрушаем, который хочет нас соединить воедино, мы разрушаем, потому что всякий раз хотим повеличаться слабостью, бедой, ошибкой, даже, может быть, злой волей другого человека. Мы хотим вознестись над ним, утвердиться самоутвердиться, ценой уничижения, осуждения другого человека. Это разрушает замысел Божий, это разрушает церковь, это делает нас неспособными на любовь и неспособными жить в церкви, потому что жить в церкви – это как раз нести, как мы уже читали сегодня слова апостола Павла, немощи друг друга. А человек, который говорит «я не люблю его», и не хочу его любить, он таким образом отделяет себя не только от этого человека, но отделяет себя от Христа, который любит этого человека и умер за этого человека. Сказать, что я не люблю, это равносильно совершить настоящее метафизическое самоубийство, отрезать себя от Бога.